Мы читаем учение о десяти сферот, первый том, вторая часть, Орпними, шестой пункт. Вопросы, связанные с изучаемым материалом, можно задавать в процессе урока. Итак, Орпними, шестой пункт. Это относится к словам, это переходит от игуля к игулю. И йошер от слова «протяженный», а свечение игулим слово «округлился».
Не то, чтобы одно прямое, а другое круглое. Продолжается, это значит, продолжается протягиваться желанием, действием со стороны нижнего. А закругляется – это от себя. Протягивается и округляется без пробуждения или участия со стороны человека. Творение.
Седьмой пункт относится к словам полного окончания всех их, то есть до стадии далит в игулим, которая называется центральная точка, и она является тем материальным шаром, который находится в Уламазе.
Тоже речь, конечно, не идет о нашей планете. Это все речь идет о духовных понятиях. Материальный шар. Это свойство желания получать с экранами. Это духовность. Или желание получать, которое, у которого нет экранов, противоречащее духовному, это клипа. Но то, что мы видим в нашем желании получать без экрана, в нашем желании нет ничего духовного, потому что это все ради того, чтобы получать. Поэтому речь здесь не идет о нашем мире ни словом, ни и нигде. Если он говорит о земном шаре, о наших желаниях, каких-то там сводах, небосводах, которые мы видим, семь небосводов, речь идет, конечно же, о свойствах, духовных свойствах. Поэтому нужно беречь себя от того, чтобы впадать в разные иллюзии.
Еще раз седьмой пункт. То есть до стадии далит в игулим, которая называется центральная точка, и она является тем материальным шаром, который находится в Уламазе, в этом мире. Созидательное свойство, присущее миру Адам Кадмон, изначально распространилось до этого мира, до Уламазе, но после того, как произошло второе сокращение, называемое миром Никудим, поднялось окончание созидательного этого свойства мира Адам Кадмон в точку Уламаба, будущего мира, место которой выше мира Брия.
Помните, мы изучали это в Бейт-Шара Каванот. То, что Никудот Десаг распространялись до Сиюма, который назывался Масличная гора, а потом эти ноги вытянулись до Парсы, и тут круги закруглились вокруг точки этого мира и подняли всю тьму наверх. То, что мы там изучили.
Восьмой пункт заключен. Ошибочка. Седьмой пункт. В каждом мире есть свои частные 10 сферот. И каждый мир и каждая сфера состоят из 10 частей сферот, состоящих в свою очередь из 10 и так далее до бесконечности. Сферот да игулим окружают одна другую, подобно кольцам в луковице. В каждом мире есть свои частные 10 сферот, и каждая частная сфера, что в каждом мире состоит из 10 частных подсферот, и все они словно кольца луковицы, одна внутри другой, подобно изображению небесных сфер. Еще раз. Каждый мир и каждая сфера состоят из 10 частных сферот, состоящих, в свою очередь, из десяти и так далее, до бесконечности. И сферот де гулим окружают одна другую, подобно кольцам луковицы. Восьмой пункт относится к тому, что каждая сфера, что в каждом мире состоит из десяти частных подсферот. Смысл взаимовключения сферот можно понять в соответствии с известным законом, что нет исчезновения в духовном. А каждый свет, переходящий с места на место, приобретает свое место навеки во всех тех свойствах, через которые проходит. И поскольку каждая нижняя сфера создается из высшей сферы, как причина и следствие, то считается нижняя, проходящей через высшую. И из этого следует, что все сферот включаются одна в другую. Например, когда выходят две первые сферы, Кетер и Хохма, то свет Хохма обязан выйти из Энсов, потому что все исходит из нее. А затем свет Хохма обязан пройти через сферу Кетер, прежде чем придет в сферу Хохма, так как сфера Кетер вызвала ее появление. И вследствие того, что сфера Хохма прошла в ней, она получила там свое место, и теперь в Кетере имеются две сферы — Кетер и Хохма. Таким же образом, затем вышли все десять сферот высшего света сверху вниз, вплоть до Малхут, и все девять сферот, что ниже Кетера, должны пройти через Кетер, так как он является первопричиной появления их всех, и все они получили там свое место. Ведь нет исчезновения в духовном. И потому все девять нижних сферот обязательно существуют также и в самом Кетере, так как они прошли там.
Вопросы. Все понятно? Бесконечность, Эйнсов наверху. Ну, в наших понятиях, что поделаешь, как он говорит, как на чертежах. Наверху бесконечность. Из нее проходит свет, проходит через Кетер в более низкие свойства. Конечно же, он не то, что он проходит и все. Кетер должен получить эти свойства, сформировать их, передать их ниже. Кетер строит хохму, порождает хохму. Хохма тоже находится в Кетер, и он также рожает ее внешне. Хохма, Кетер и внешняя хохма. Внешняя хохма — это Кетер де хохма. Потом идет свет бесконечности, Эйнсов проходит через Кетер. Кетер де Кетер облачается в Хохма де Кетер и рожает Бину де Кетер. Из Бины де Кетер рождается что? Внешняя Бина. Так, как он порождает внешнюю Бину? Та самая система, которая сейчас в нем создалась, Кетер Хохма Бина, из нее он должен своей Хохма, Кетер Хохма Бина должен породить во внешней Бине Кетер Хохма Бина. То есть у него всегда, относительно всех любых свойств, которые у него рождаются, у них есть Кетер относительно этого свойства, Хохма относительно этого свойства, Бина относительно этого свойства и так далее. Все сферы, которые он порождает, все стадии, которые он порождает, всегда в нем наличествуют. Иначе он ничего бы не мог родить. И так это продолжается и дальше. То есть системы таковы, и у нас это тоже так. Системы таковы, что высшая система должна включать в себя все нижние, во всех их деталях. Только у них... внешних, нижних, которые она порождает, они находятся в ней, включены в нее в потенциале, для того, чтобы потом фактически ими заняться. То есть тот самый младенец, его образ, его понимание и чувства должны быть и в матери, чтобы знать, как им внешне заниматься. Так это всегда. Поэтому это просто. Это всегда так, иначе быть не может. Корни всегда находятся в высшем, а нижний является только порождением. И нет у него никакой способности со своего места сделать что бы то ни было. Только если он попросит высшего, обяжет высшего, и высший тогда из бесконечности, из Айнсов получит свет и сделает действие по хиссарону нижнего. Откуда возьмется у меня такой хиссарон, чтобы я обязал высшего? Откуда? У меня очень много хиссаронов всяких. Это то, что у меня их много, это то, что высший мне дал. На это мне нечего просить. Любой хиссарон в человеке, в творении, он уже его получил от высшего. И хорошие вещи, и плохие, неважно, как ему это представляется. С этим он не может обратиться к высшему. Высший понимает, что это находится в нижнем. Высший уже в эту систему включился, прежде чем породил нижнего со всеми его хиссаронами. Если я ниже, снизу получаю удары, чувствую удары высшего, высший построил этот парцуф мой со всеми этими ударами и родил меня. Я из себя никогда не могу попросить его ни о каком изменении. А только если я включаюсь в чужие желания, только в единство. В соответствии с системой, если мы ее изучаем, исследуем, нам становится совершенно ясно, что требование может быть только о единстве, потому что все остальное дается свыше. И задействовать высшего, чтобы он себя изменил, даже если мы хотим это просто так, ради каких-то материальных благ, ради себя, то по здоровому разуму, если мы понимаем эту систему, нечего нам просить, не о чем просить, только об одном, о единстве. Он создал нас, сформировал нас отдаленными друг от друга. И только об этом осталось спросить. Да.
Орен из Натании спрашивает, нижний может ли стать высшим, тогда как он отдает высшему?
Нижний никогда не превращается в высшего, а включается в него, сливается с ним. Все ступени восхождения остаются, и вся эта система еще больше расширяется и устанавливается, как бы раскрываясь все больше и больше. Но поскольку мир начинает быть объединен интегрально, аналогово, это ни в коем случае не умаляет важности нижнего, который благодаря этому единству подобляется высшему. 10 сферот прямого света, 10 сферот отраженного света взаимозависимы, поэтому наиболее нижний, он и наиболее высокий. Потому что он вызывает света и наполнение самых высоких уровней, ступеней. Благодаря нашей работе все части творения приходят к равновесию, к равенству. Это есть общий ответ на любые претензии человека, на претензии тех, кто устраивает сейчас беспорядки и демонстрации. Только нашей работой снизу вверх мы можем прийти к равенству. Это мы должны объяснять. Мы не находим пока простых слов, чтобы донести это до широкой общественности. Мы говорим «единство». Но единство — это неубедительно как-то. Здесь, изучая эту систему, мы видим, что только когда я привожу в действие отраженный свет на то, что я получаю свыше, он становится реакцией, равной по силе и характеру тому, что я получаю. Гости, хозяин, дающий, получающий. Всегда есть дающий, а есть получающий. Иначе быть не может. Мы всегда так. Кормимся друг другом. Тогда мы приходим к равенству, к связи. И никто не является меньшим, чем кто-либо другой, потому что Малхут становится Малхут. Малхут Дор Ешар становится Кетер Дор Хозер. Это и есть ответ на любые претензии. Решение любых вопросов. Да.
Могут ли потребности в объединении это игулим или йошер?
В игулим нет хисарона. Как может быть? Какое решение? Игулим не чувствует хисарона. Ну.
Снова вопрос из Натании. Нижний получает желание к отдаче, исходя из того, что он раскрывает, что выше отдает ему.
Еще раз.
Нижний получает желание к отдаче, исходя из того, что раскрывает, что выше отдает ему.
Не напрямую. Ты это видишь на младенцах, которые чувствуют воздействие. Вопрос, что такое почувствовать отдачу? Если я чувствую отдачу, как в четырех стадиях прямого света, мы говорим, и мы видим, что в конечном счете пробуждается нижний для того, чтобы отдать высшему. Но это только при условии, что нижний раскрывает, что высшее ему отдает. Не то чтобы принимает какое-то воздействие, а раскрывает дающего в этой отдаче. Тогда желание отдачи, отношение дающего, тогда он начинает пробуждаться. Здесь должно быть глубокое чувство четырех стадий. Ну, так что, что мама мне отдает? Она обязана. Дает мне все самое лучшее? Конечно. Всю жизнь? Конечно, она мне всю жизнь отдает. И что? Почему я должен чувствовать стыд при этом? Еще не пришел к состоянию, в котором он может понять дающего, откуда мы приходим к этому. Если творение чувствует только, что оно получающее, и получает из кетера, хохма, получающая из кетера, не может чувствовать ничего. Да, получает от кетера. Когда она начинает чувствовать, что он дающий, который ее создал, для того, чтобы насладить и отдавать ей, этого тоже недостаточно. Так он создал меня, чтобы наслаждаться от того, что он меня наслаждает. Я тут страдаю, а он наслаждается. Здесь есть воздействие света, которого нет в нашем мире, где в свете, который отдается в хохма, он дает творению эту искорку отдачи. Это не само облагодетельствование. Я могу получить весь мир и думать, что я этого заслужил, что мне это все причитается. Дающий может быть готов убить себя ради того, чтобы мне все отдать, и у меня все равно не будет стыда. Мы способны оправдать все. Но только если я в этой отдаче дающего получаю вот эту точку его природы, да и только. Это внутреннее свойство этой искорки, о которой мы говорим, о которой в нас есть. Если это в человеке есть, то да, он в конечном счете приходит к единству. Эта искорка тянет его назад. Но если этой искорки нет, искорки природы дающего, противоположной нам, если в человеке этого нет, то он не понимает. Ему нечем подумать о том, что речь идет о чем-то. Он никогда не сможет понять дающего. И тогда хохма, стадия алеф, не станет стадией бет. А если есть, раскрывается в свете свойство дающего, тогда он желает уподобиться второй стадии, делает разные действия, чтобы уподобиться, стать таким, пока уже не приходит к сокращениям, масахам, и вообще не проходит долгий путь, пока Малхут бесконечности не становится настоящим кетер Дейнсов. Да.
Из Иерусалима спрашивают, если вся система работает согласно потребности Хисарону и Вегулим, нет Хисаронов, то для чего создан Йошер? Только для того, чтобы наполнять Вегулим?
У нас нет двойственности. Это Вегулим, это Йошер, и они существуют параллельно или добавляя друг друга, дополняя друг друга. Творец создал единое желание, и свет, который воздействует на это желание, он дает этому желанию те или иные оттенки, формы, части, образы. И они называются Игулим или Йошер в соответствии с их способностью реагировать, способностью чувствовать, способностью реагировать из себя. Но это речь идет о едином желании. Не может быть, что это Йошер, а вот то желание — это Игулим. Мы должны прийти к состоянию, когда все, что есть в Игулим, будет и в Йошер. Станет Йошер. Все Игулим станут Йошер. Потому что то, что светит в Йошер, светит со стороны нижнего. То, что светит в Игулим, светит со стороны высшего. Не они сами это притягивают. Продолжим.
Мы продолжаем на странице Мемвав, первая колонка, в конце, со слов «Ваадерах». И таким же образом обязательно имеются 9 сферот в Хохме, поскольку 8 сферот, что ниже нее, должны пройти через нее, как показано выше на примере Кетер. И также 8 сферот в Бине, подобным же образом, и также 7 сферот в Хесед, и так далее, и одна в Малхут, самый нижний. Известно, что Малхут поднимает 10 сферот отраженного света от себя вверх, которые надеваются на 10 сферот высшего света, на 10 сферот прямого света. И этот отраженный свет называется светом Малхут. И нет в ней никакого другого света. Этот отраженный свет называется везде 10 сферот, поднимающиеся сверху, снизу вверх. И выясняется там, что Малхут называется Кетер для этих 10 сферот, так как она является причиной их появления. Сфера, ближайшая к ней, называется Хохма. Третья, снизу ступень, называется Бина и так далее. Таким образом, каждая более тонкая сфера меньше предыдущей до тех пор, пока истинный Кетер не получает от этого отраженного света только свойство Малхут. И в соответствии с этим понятно, что эти 10 сферот, идущие снизу вверх, все находятся в Малхут, так как все проходят через Малхут, и Малхут — это их корень, поэтому все они приобрели себе место в Малхут. Находим таким образом, что и Малхут содержит 10 сферот. А через Есод проходит 9 сферот отраженного света, и потому и в сфере Есод имеем 10 сферот, одну сферу высшего света, идущую сверху вниз, и 9 сферот отраженного света снизу вверх, которые должны пройти через него, а также 10 сферот вход, 2 сферы сверху вниз, то есть свет Хот и свет Исот, проходящий через него, и 8 сферот снизу вверх. Также 10 сферот в Нецах, 3 сферы сверху вниз, и 7 сферот снизу вверх, и далее таким же образом. Таким образом, после выхода 10 сферот высшего света и 10 сферот отраженного света, каждая сфера содержит точно по 10 полных сферот, и тоже в частных сферот, и в подсферот, и нет этому конца, и все они находятся обязательно в таком же взаимовключении. И здесь нечего больше добавить.
Да, Марик.
Я хотел спросить, правильно ли я понимаю порядок работы. Человек — это желание получать полностью. У него есть только маленькая искорка, которая привела каждого из нас сюда, желание к чему-то, что мы не смогли достичь во внешнем мире. Вся работа по объединению, по отмене себя, по стремлению производится в этой искре, которая находится
только с помощью искры, потому что эта искра — это начало свойства, разбитого свойства отдачи. Эта искорка — это клипа, собственно говоря. Но это из высшего мира. Мы говорим о том, что эта искорка находится в эгоизме человека, в клипе. Но это не важно, как мы сейчас это скажем. Мы не находимся во всех этих свойствах. Но с помощью этой искры я могу стремиться к духовным свойствам. И тогда из этой искорки я могу понять, что все, что находится вне меня, это, собственно, и есть я. Это мое желание. И эта искра может соединить меня со всеми этими внешними свойствами. Если нет искры, я не могу понять, что то, что находится вне меня, это мое собственное кли. Да.
То есть, все, что мы говорим об объединении, об отмене себя, о воодушевлении, все это внутри этой искры, в нее нет для желания получать никакой зацепки. Так ли это?
Ну, скажем, что так. А ты где там?
Мы подошли к 9-му пункту. Мы читаем 9-й пункт Орпними, который относится к словам словно кольца луковицы. То есть каждый выше окружает нижнего со всех сторон равномерно, без различия ступеней.
И
еще раз 9-й пункт, Орпними, то есть каждый выше окружает нижнего со всех сторон равномерно, без различия ступеней.
Это называется игулим, который таким вот образом находится в таком порядке.
8-й пункт Ари. Каждый игуль, находящийся ближе к бесконечности, считается выше и важнее другого. Так продолжается до этого мира Уламазе, который находится в центральной точке, далее всех, удаленный от бесконечности, он совершенно материален. Каждый игуль в каждом из миров, что в пространстве, каждый, находящийся ближе другого к свету бесконечности, считается гораздо выше и предпочтительнее другого. Итак, до этого мира Улам-Азе, самого земного и материального, который является центральной средней точкой внутри всех совершенных Гулим, внутри всего места, пространства и пустого воздуха. Он также полностью удален от бесконечности более всех остальных миров. И поэтому он совершенно эгоистический и полностью материальный, будучи центральной точкой внутри всех игулим. Необходимо понять это лучше. Еще раз, Ари. Каждый игуль, находящийся ближе к бесконечности, считается выше и важнее другого. Так продолжается до этого мира Улам-Азе, который находится в центральной точке, далее всех удален от бесконечности, он совершенно материален. Каждый гуль в каждом из миров, что в пространстве, каждый, находящийся ближе другого к свету бесконечности, считается гораздо выше и предпочтительнее другого. Итак, до этого мира Улам-Азе, самого земного и материального, который является центральной, средней точкой внутри всех совершенных гулим, внутри всего места, пространства и пустого воздуха. Он также полностью удален от бесконечности более всех остальных миров, и потому он совершенно эгоистический и полностью материальный, будучи центральной точкой всех гулим. Десятый пункт. Это относится к тому, что каждый гуль в каждом из миров, что в пространстве, каждый, находящийся ближе другого, к свету бесконечности. Уже рассматривали понятие близости, что оно не означает место ни в коем случае, а означает близость свойств. Известно также, что от бесконечности до центральной точки имеются 4 стадии различия свойств, и они же 10 сферот и гулим. А центральная точка — это 4-я стадия с наибольшей из всех авиют. Первый гуль, который называется кетер, является источником, местом нахождения корня этих 4 стадий. И совершенно ясно, что игуль кетер наиболее тонкий из всех гулим, а его свойства более всех остальных близки к энсов. А стадия алиф с чуть большей авиют, чем он, удалена от бесконечности далее, чем кетер. Стадия бет с еще большей авиют удалена от бесконечности далее, чем стадия алиф. Пока центральная точка, самая грубая из всех, не определяется как удаленная от бесконечности более всех остальных. И не стоит затрудняться тем, как сказано выше, что нет понятия выше и ниже в игулим, так как здесь говорится, что после того, как игулим получили внутрь себя свечение кава, то появились в них свойства вверх, низ и все прочие свойства, присущие каву.
Как я могу быть в более широком игуль, вместо малого игуль? Чем игуль шире, тем он ближе к бесконечности. Я могу выбирать, игулим это или нет? Ну, пофантазируйте немного. Воображение включите.
Ну.
И?
Очевидно, это согласно хиссарону, согласно точке зрения.
Одно слово, одним словом. Какое действие я могу сделать для того, чтобы быть в как можно более внешнем игуль? Я вообще могу это сделать или нет? Игулим — это не йошер. Если говоришь хиссарон, действие — это как бы йошер.
Нет, сам по себе нет, но потребовать...
Ладно, я не это имел в виду. Да? Да, Дани.
Отмена себя?
Ты тоже так считаешь? Что скажешь?
Я хочу сказать слияние, но отмена себя слышится лучше.
Лучше. Слово красивее. Красивее. Нет, нет. Чем я больше отменяю себя на своем же авиюте, я делаю из себя игуль. И чем мой авиют больше, и это работа в йошер, как будто бы, я делаю из себя находящимся в более широком игуль. И тогда я раскрываю себя более высокому йошер. То есть, это как младенец, скажем. Поймите только, что здесь происходит. Как младенец относительно матери аннулирует себя, находится у нее на руках. Это игуль. Делай, мама, что хочешь. Я себя аннулирую. Мы это делаем усилием с различными помехами, но, собственно, тем самым мы поднимаем себя в игулим. И тогда становимся пригодными для его йошер, Творца. Нельзя сказать, что у нас нет прикосновения к игулим. Со стороны Творца, игулим — это общее управление. Но мы, если хотим включиться в общее управление, пожалуйста, только аннулируем себя, и все. Просто дело не только в этом, нужно еще участвовать в этом лично. И в йошер тоже. Но отмена желания получать во всех формах эгоизма, которые не относятся к высшему, это все формы игулим, несмотря на то, что это происходит в йошер. Да.
Что такое ближе к бесконечности? Что, бесконечность начинается с какой-то точки? Где-то, может быть, ближе или дальше? Значит, есть конец?
Есть игуль кетера, хохмы и бины.
Но это назовите его выше, почему же бесконечность? Бесконечность — это где нет границы. А тут получается, что есть граница, если я приближаюсь к этому. То я могу сказать это как высший, как нижний не видит более высший.
Не продолжай, ты запутаешь нас. Что такое Эйнсов? Что такое нет предела? У него что, нет углов, он там круглый? Любая площадь ограничена.
Значит, есть ограничения?
Конечно, есть. Конечно, есть предел. Творец создал желание получать. У этого желания получать есть пределы. Четыре стадии. Их не бесконечное количество. Так что такое Эйнсов тогда? Что такое бесконечность? Возвращайся домой, найди определение и запиши его 10 раз на листе, и завтра мне покажешь, что такое бесконечность. Бесконечность — это значит, что желание получать является наполненным, пустым, или осуществленным, или нет, но полностью, весь, ничего больше не остается от того действия. То есть нет пределов, пользуются всем. У тебя нет другого определения, и не может быть. Качественное определение может быть только таким, а количества в духовном нет. Да.
Из Иерусалима спрашивают, непонятно, как йошер помогает нам прийти к более широкому игулю.
Желание получать, которое я отменяю его без ограничений во всем, всем. И тогда из этого я получаю форму игуля, круга. Если я аннулирую себя относительно высшего, то я как будто, я только дал здесь пример, что такое игулим, что такое йошер. Полная отмена — это дает нам форму игуль. Ну, амикам, да, твоя рука уже, ее лучше привязать к потолку как-нибудь.
Я не знаю, подходит ли это к теме, но он пишет, что каждый свет, который переходит из одного места в другое, обретает вечность. Что значит свет, переходящий с места на место? Допустим, свет переходит из Тиферет в Бину.
Если это Ор-Хозер, если это Ор-Яшар, то он не может.
Если Ор-Яшар, то это наоборот?
Из Бины в Тиферет, ну да.
Так, на каждом таком маршруте, который проделывает свет, я даже не знаю, как это сказать, он что, он создает?
Создает келим. И в этих келим раскрывается свойство отдачи, то есть свет наполняет их. И, конечно же, если уже кли сформировал он и наполнил его свойством отдачи, то есть это часть общей малхут, исправлено, то это остается. И поскольку это исправление ради отдачи, это и есть вечная форма, то есть раскрылся Творец в каком-то свойстве общего света бесконечности, раскрылся в каком-то свойстве, то он там и останется, это уже вечно, его природа вечна. Да.
Так только условия исправленный Малхут обращает эти сферот в то, что они становятся вечными.
Малхут вызывает свет своим хисароном и справится тем, что в ней есть склонность объединяться с отделившимися от нее келим, отделившимися от нее в разбиении келим, и свет светит в эти келим и начинает их исправлять, соединять их и раскрываться в них. Тогда все эти действия, частные действия в частных действиях и конечные формы, все это относится к исправлениям. И все эти исправления взаимосвязываются, и в этом раскрывается нам окончательный наранхай. В понимании, в чувстве, в сознании, во всей глубине, в которой Творец хочет раскрыться творению. Откуда творение постигает Творца? От того, что вызывает все эти соединения, все эти частные раскрытия, обнаружение разрыва между ненавистью и любовью. Из этого он раскрывает эту площадь для познания, понимание системы, да?
Так творение должно действовать в двух плоскостях, то есть выполнить условия, которые Малхут предоставляет, и просить также определенное исправление.
Он приходит на уровень, где он просит уже определенных исправлений, становится партнером Творца, а не просто там ноет, а уже начинает. Это зависит от того, на каком уровне он находится, ниже бина или выше бина. Если он еще находится в свойствах до Тиферет, снизу вверх, увидишь, например, посмотри, например, на этот чертеж, не знаю даже, как сказать по-другому. Он все еще действует в просьбе, в которой он еще сам не понимает, что с ним происходит, потому что это сферот кетер, хухма и гарда бина, высшие в нем действуют. И его реакция на это только такая: «Помоги», плачет. Если у него уже есть свойство заддабина зарампина малхут, в авиюте бет гимель далит или гимель далит, бет относится к гимель или не относится, поэтому мы здесь никогда не знаем, как это точно сказать. Он уже пользуется таким авиютом, который дает ему понимание того, с чем он работает. И тогда он требует не просто «помоги мне», а определенного исправления. Тут этого не хватает, тут того не хватает. «Помоги мне здесь, помоги мне там». И реально находится не просто в ограничении, а в понимании действия, слит с Творцом. Не так, как, не просто как бы прилипнув к нему, а и по ходу вместе с ним, в совместном направлении. Это уже в келим получения. Это получение ради отдачи. Он уже не просто сокращает себя перед хозяином, и не только выказывает ему, выражает свою любовь, а фактически начинает получать ради отдачи. Да.
А то, что он говорит, что нет, что он обретает место вечное, это от Хазе и выше имеется в виду?
Нет. Любая просьба, которая становится маном, то есть истинной просьбой, она вызывает свет, возвращающий к источнику, и он исправляет желание человека, подает ему желание, которое является мерой разбиения, которую творение хочет исправить, объединить, в котором хочет объединиться, и его связь с чуждыми келим, ближний твой, то есть подобный тебе. И тогда самое первое свойство, раскрываемое в этом, тоже относится к исправлению и вечности. Вечное — это свойство отдачи, потому что свойство получения, оно в конечном счете является противоположной форме отдачи для того, чтобы увеличить свойство отдачи в 620 раз. Показать величие отдачи, но на самом деле получение никогда не бывает само по себе как таковое, такого не существует. Поэтому это называется выходящий из ступени, то есть не в отдаче. Мы закончили эту часть пока, эту главу. Ну что ж, вторую главу. Рассматривает 10 сферот де Йошер. Да.
Рассматривая 10 сферот де Йошер и их выход, распространение и то, что включено в них, и содержит 7 пунктов. Первый – порядок выхода 10 сферот Йошер.
Достаточно.
Первый пункт. Теперь выясним второе свойство, которое существует в 10 сферот. Это качество Йошер по подобию 3 линий в виде высшего Адама. И через линию эту, через этот кав, который распространяется сверху вниз, от него распространяются и гулим, и эта линия кав также распространяется в виде йошер сверху вниз, от рож верхнего предела, гак, высшего игуля, до уровня лежащего ниже дна, тахтит, сиюма, окончание всех гулим вообще сверху вниз, и состоит из 10 сферот в виде целим, образа Адама, Ишар, обладателя прямого уровня, состоящего из рамах из 248 органов, и варим, они предстают в образе 3 линий, кавимы правой, левой и средней, каждая из которых состоит из 10 сферот в общем, а каждая сфера делится еще на 10 сферот, и так бесконечно.
В общем, есть у нас и гулим, и Йошер, то есть иное управление, которое называется Адам. Дальше.
Первый пункт в Орпними относится к словам Гак и Лион.
Хорошо.
Кетер в сфере или в мире называется верхним пределом, гак, этой сферы или этого мира, а малхут, что в каждой сфере или мире, называется низом, карка, этой сферы или мира. Итак, высший гуль — это сфера кетер, а гак этого кетера, то есть верхний его предел, это кетер 10 сферот этого кетера. Еще раз. Кетер.
Нормально, да? И вопрос есть об этом? Об этом. Ну, задавай.
Это очень непонятно, то, что он здесь пишет. Три линии, форма высшего Адама.
Так он еще не пояснил, что ты Куда торопишься? Мы сейчас прочитали несколько строк из главы, которая говорит о Йоше. А ты уже начинаешь спрашивать о трех линиях. Где ты это видел? Что здесь написано где-то? Такие слова где-то написаны? Подожди, пока он не дойдет до объяснения.
Эти слова путают. Адам, 248 органов.
А если бы он оставил это все в виде хохма, хохма бина, пхина алиф, тебе было бы понятнее? Нет. То, что он добавляет тебе физиологических терминов или геометрических терминов из этого мира, тебя это путает. Я не думаю, я думаю, что это помогает. Потому что я понимаю тебя, но ты придешь к состоянию, где ты увидишь, насколько язык ветвей как раз помогает тебе отрываться от этого мира, отрываться, не притягивать духовность сюда, а подниматься из материального туда. Потому что Адам Яшар включает в себя три линии и все такое, ты начинаешь в той мере, в которой высший свет воздействует на тебя, ты начинаешь думать правильно, и начинаешь понимать, что Адам — это не я. И вообще, речь не идет о телах, речь идет о желаниях, о свойствах в желании. О желании получающем вообще речь не идет, как у нас. В духовном речь идет только о желаниях получать ради отдачи. Либо клипот, которые хотят получать ради себя, но благодаря раскрытию света Творца, только относительно святости. Но в святости, откуда они могут, чем они могут питаться, но в святости нет клипот. Поэтому ты начинаешь с каких-то слов, которые тебе кажутся словами этого мира. Они начинают быть, эти слова начинают иметь форму как дорожного знака, путеводного знака, каждый из которых указывает на это, на то, на другое, в разных духовных свойствах. Это зависит от света, насколько он светит тебе, и ты тогда начинаешь, вдруг он начинает передавать тебе, ты увидел какую-то тьму, и вдруг в этой тьме какое-то свечение, ты начинаешь различать в этой тьме разные формы. Когда ты начинаешь различать там разные формы, язык ветвей очень помогает. Он становится некой формой системы связи. Это придет. Продолжим.
Мы читаем второй пункт Орпними. Это относится к пункту в виде целим. Одеяние на мохе называется образом, целим от слова цель, тень. А свечение Йошер, состоящее из трех первых сферот, называется Адам, по причине того, что получает гар, три первые сферы в облачении целим. Это длинная отдельная тема, которая подлежит здесь обсуждению.
Вот тут он, тем не менее, заботится о том, чтобы дать нам хоть какое-то определение. Хоть чем-то, как ребенку, объясняет ему несколькими словами, так не углубляясь. Так облачение мохи называется целем, от слова цель, тень, то есть проекция света, а Йошер в этих сферот называется Адам. Поскольку получает гар в облачениях целем. В общем, тот, кто строит себя в форме, в которой он может получать свет, который распространяется свыше, в определенной форме, готовой, он называется Адам. Все? Свыше приходит какая-то доза света, облаченная в Наранхай, облаченная в отраженный свет. И когда прямой свет, облаченный в отраженный, входит в Келим, сами Келим называются Адам. Адам, Яшар, Гимель, Кавим, три линии, ну и так далее.
Третий пункт относится к словам обладателя прямого уровня. Рожь каждой сферы и парцуфа — это три первые сферы — кетер, хохма, бина. А семь нижних сферот — хесед, гура, тиферет, нецах, год, исот, малхут — каждой сферы и парцуфа называются гуф этой сферы или парцуфа. И когда они упорядочены, то есть света трех первых сферот находятся в Келим Дегар, а света зад семи нижних сферот в Келим Дезад, то парцуф называется обладателем прямого уровня. Если же в Келим Дегар находятся света из гуф вместо светов, предназначенных для этих Келим, то это означает, что парцуф не обладает прямым уровнем. По причине того, что уровень рожь не является более важным, чем гуф, поскольку даже в рожь используют света из гуф. И это называется арканата рожь, склонение головы, когда рожь и гуф составляют одну ступень.
Есть такие парцуфим тоже, такие состояния, где нет гар в первых трех сферот, а только вак. И тогда, если есть вак в рожь, это называется, что рожь находится внизу, в той же мере, как и тело. То есть, когда, например, тело лежит, спит, в состояниях катнут, так это называется. Лежать — это рожь тохсов, находится на одной ступени. А сидение — это когда Рош и Тох находятся на одном и том же уровне. Ну, так это. Но это зависит от меры авиюта, с которым кли способна работать. Да.
Оливер из Франции спрашивает, если есть ощущение в понимании игуля, или, может быть, есть какой-то образ, и представить это иначе?
Чувство, восприятие, я что-то не понял.
Есть ли чувство восприятия игуля, или, может быть, каким-то образом можно это другим
игулем представить? Игуль — это когда... Игуль может быть из двух действий. Желание получать может быть круглым, в случае, если это высший свет делает из него игуль, тогда властвует над ним. И желание получать хоть и находится в такой глубине желания получать, неважно какой, но если это высший свет сделал его таким, я все хочу, я все проглочу, я все хочу, включая весь мир, я называюсь Аголь. Почему я называю здесь Аголь? Круглый. Потому что высший свет действует на меня и дает мне такую форму. Я хочу проглотить весь мир и воспользоваться всем своим желанием. Тут я называюсь Игуль? Да. Или я прихожу с помощью экранов, исправления к состоянию, где я все... готов воспользоваться всеми своими желаниями ради отдачи. Это тоже называется аголь, от слова игуль. И если нет ограничений в моем парцуфе, если я могу пользоваться им всем, это тоже называется аголь. Перейдем к следующей части.
Сначала споем песню.
העולם נברא לטיב לנבראים, כדי שירגישו את עצמם מאושרים. אך הטוב והעונג אינם מורגשים, כי הבורא הוא משפיע והם מקבלים. בשורש למעלה אין קבלה, לכן באדם מורגשת בושה, וזו הסיבה שנוצרה הסתרה, כדי לפתח בליבנו יראה. אנחנו נתאספנו כאן לתת יסוד על בניין חברה, ללמוד איך לעלות במעלות האדם ולהגיע למטרה. אנחנו נתאספנו כאן לתת יסוד על בניין חברה, ללמוד איך לעלות במעלות האדם ולהגיע למטרה. השפעה לבורא מטרה עליונה, אך מקודם דרושה אהבת החברה. לבטל את עצמנו, להיכנס בסביבה, ובכך להשיג השתוות הצורה. וגם אם הדרך היא עוד ארוכה, אך יש בכוחנו לתת יגיעה, להגדיל את הרצון, להגדיל כוונה, עד שבינינו תשרה השכינה.